Добрый день всем, и мы начинаем нашу новый выпуск Sit Down Show со Станиславом Белковским. Здравствуйте, Станислав Александрович.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
Я вот тут вот, потому что я даже вот как-то взвешиваю слова, что это за перемирие такое, прекращение огня, когда в оставленную Израилем зону Южного Ливана вваливается совершенно, чтобы не обидеть Нестора Ивановича Махно, какая-то вот такая вот селянская хизбаллашная армия, и все восстанавливает свое. Это что такое? Что это за перемирие?
Ну, это об этом и предупреждали критики этих условий перемирия. Собственно, претензий к условиям было три. Именно так, что так все и произойдет, что поскольку соглашение не предусматривает буферной зоны на юге Ливана, то все жители южно-ливанских населенных пунктов вернутся в свои дома, что хорошо, но среди них много активных деятелей Хизбаллы, что не очень хорошо. А вторая претензия, еще более существенная, состоит в том, что фактически гарант этих соглашений – ливанская армия, вооруженные силы. А ливанская вооруженная сила – это такой предмет, который, скорее, в отличие от меда, у Винни-Пуха скорее нет, чем есть. Она в значительной степени, как признал ее командующий на днях, состоит из шиитов, лояльных Хизбалле, поэтому воевать с Хизбаллой она точно не будет. А с кем будет – это отдельный большой вопрос. Еще,
А как она тогда может быть гарантом? Как тогда она может вообще... Вот как?
Вот так вот интересно, да? Поэтому уйдет ли Хизбалла на самом деле за реку Литани, как предусматривает резолюция 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года, не ясно, но, по крайней мере, на это есть надежда. Но, впрочем, ясно, почему это соглашение было подписано именно сейчас. Дело в том, что премьер-министр Израиля Биби Нетаньяху, он, ну, вообще, безусловно, яркий харизматический лидер, безусловно, самый яркий политик своего поколения в Израиле, немало сделавший хорошего для еврейского государства за очень долгие годы пребывания на премьерском посту. Сначала 3 года в 90-е годы, потом 15 лет вот сейчас, постоянно сейчас почти беспрерывно. Но все-таки главный его талант – это талант политического выживания, пролонгации собственного пребывания у власти. И он посчитал, что для этого ему это нынешнее соглашение, безусловно, необходимо, потому что в Израиле нарастает усталость от войны. Она везде нарастает, где война затягивается дольше обычного. Все-таки все предыдущие войны Израиля были относительно короткими. Да? Вот, так что активная фаза боевых действий длилась больше года. Это не так очевидно для еврейского государства. А вместе с тем параллельно нарастает скандал по поводу дела, так называемого дела Эли Фельдштейна. А, может быть, не все в нашей аудитории знают, что это такое, поэтому я в двух словах скажу.
Ну, вы же поясните нам сейчас.
Это очень чувствительная для современного Израиля вещь. И для судьбы непосредственно Биби Нетаньяху. Эли Фельдштейн – это то ли формальный, то ли неформальный сотрудник Биби Нетаньяху. Во степени формальности, формализованности этого по-прежнему идут споры, в том числе в силовых структурах, который, получив некие секретные документы из израильских вооруженных сил, из военной разведки, слегка их подкорректировал и передал в немецкую газету «Бильд» через личного друга Нетаньяху Пауля Ронсхаймера. После чего этот текст появился в Бильд в сентябре нынешнего 2024 года. И, в общем, из этого текста вытекало, что протесты против Биби Нетаньяху, в том числе выступления родственников заложников, которые по-прежнему находятся в руках Хамаса, в общем, как-то инспирированы самим Хамасом, выгодны им. Я как политконсультант с большим опытом, хотя и на пенсии, в таких фальшивых насмотрелся довольно много в старой жизни, поэтому у меня сразу возникло подозрение, что что-то здесь не так. И вот это не так потом и всплыло. Выяснилось, что было проведено расследование израильской контрразведкой, и, как сказать, ГПУ пришло к Эзопу и взять его за зубу. Да? Вот, значит, с Эли Фельдштейном, что вызвало у Биби Нетаньяху, в общем, такой приступы всякие пароксизмы. Потому что сначала он рассчитывал на то, что поскольку дело Фельдштейна будет рассматривать консервативный, близкий к нему самому и правящей коалиции по взглядам судьи Верховного суда, то этого джентльмена быстро отпустят и концы в воду. Но неожиданно вдруг обнаружилось к неудовольствию определенной части правящей элиты Израиля, что суд независим, несмотря ни на что. Даже несмотря на близость этого судьи к по взглядам к Биби Нетаньяху и к его лагерю, не отпустили Фельдштейна. Судья не отпустил Фельдштейна. И в результате ему было предъявлено обвинение, и сейчас становится все более понятным, что вот эту хитрость Биби закрутил, чтобы насолить во многом своему же военному руководству. И уволил он министра обороны Йоава Галланта не за то, что тот стремился к миру с Ливаном, а Биби нет. Потому что Биби подписал то самое соглашение, за которое, которым попрекал Йоава Галланта. А в общем, потому что считал, что военные находятся в сговоре, чуть ли не заговоре против него. Вот все это как-то должно уйти на второй план. К тому же в этом соглашении есть еще, как нам докладывают открытые и полуоткрытые источники, важная секретная составляющая.
Да.
Поскольку в Израиле уровень утечек конфиденциальной информации превысил уже небо и землю, да, значит, уровень воды во время всемирного потопа, как в свое время говорил, кстати, старик Ной обитателям ковчега, как потопаешь, так и полопаешь. Вот, значит, то уже стало известно, что также одним из вот условий соглашения было то, что страны Евросоюза не будут применять к Биби Нетаньяху ордер Международного уголовного суда. В частности, Франция, как гарант соглашения, заявила, что она не будет его применять, поскольку Биби наделен дипломатической неприкосновенностью, а это выше, чем с точки зрения юридического статуса, чем требования Международного уголовного суда. А Италия так и вовсе объявила о своей готовности и намерении добиваться отмены ордера. Почему это особенно важно для Биби Нетаньяху? Потому что Италия – это любимая страна его жены Сары Нетаньяху, особенно город Рим. И долго не ездить в Италию и в Рим Сара не может. Сарочка Золотце, помните анекдот, за тобой пришли?
Да-да, за тобой да. Пришли.
Да-да-да. Вот так что здесь есть много нюансов, опять же, памятуя о неприличном анекдоте про нюанс, и аспектов, которые диктовали необходимость быстрейшего подписания этого соглашения, что Биби сделал. Ну, если считать все-таки, что любой мир лучше любой войны, то, конечно, это хорошо. И если это ролевая модель, если это высвободит силы Израиля для того, чтобы разгромить окончательно Хамас, чего до сих пор не случилось, это тоже хорошо. Ну вот я говорю, на то наше сит-даун-шоу существует, чтобы рассмотреть все это в комплексе и во всей полноте, тем более, что ваш вопрос с недоуменным подтекстом был недвусмысленным.
А кто это в Соединенных Штатах сказал, что вообще ваш этот суд международный, уголовный, это какое-то полное фуфло, и, в общем-то, никто им подчиняться не будет, и не забудьте, что это вообще какой-то повод для того, чтобы устраивать непонятные преследования. Кто это сказал из американских товарищей?
Это, скорее всего, сказал кто-то из лагеря трампистов, потому что именно они отличаются откровенностью. А лагерь байденитов, он думает точно так же, но не может так это сформулировать и сказать. Из принципов политкорректности. Но США же, в принципе, не признают юрисдикцию.
Да, они не признают.
Туда, поэтому здесь ничего радикально нового нет. Помните, был такой фильм «Ghostwriter» романа Поланского? Там ясно, что там описываются глубокие, как всегда, переживания самого Поланского по поводу собственной судьбы и его юридического конфликта с Соединенными Штатами. Но там как раз там главный герой, который... Не главный герой, а второй. Не Гоустрайтер сам, а его заказчик, бывший премьер-министр Великобритании, которого играет Пирс Броснан, он скрывается от Международного уголовного суда как раз в США. И, так сказать, находит идеальный выход из положения, его там просто убивают, когда становится понятно, что... Как говорил один мой знакомый, ныне покойный, я слишком много знал.
Знал, да.
Да.
Тут спрашивает, чтобы не уходить с Ближнего Востока, Евгений Жуков в чате спрашивает, что это за наступление на сирийские войска Асада?
Ну, дело в том, что вот этот переходный период, как говорила Фаина Григорьевна Раневская, я нахожусь в переходном возрасте, с этого света на тот. Вот переходный период между Байденом и Трампом, он породил огромные движения в разных частях мира. Потому что кто-то, собственно, вот Майкл Волц, советник Трампа по национальной безопасности будущий, уже анонсированный, заявил, что это соглашение мирное подписано только благодаря Трампу, потому что все испугались, все участники сразу поняли, что Трамп придет, порядок наведет. И поэтому нужно подписывать мирные соглашения как можно быстрее. Кстати, еще один аргумент, и это реальный аргумент, я думаю, что именно на условиях подписания этого мирного соглашения администрация все еще Байдена сняла ограничения на поставки оружия Израилю. Это оружие может быть использовано для самых разных целей, в том числе это подавление Хамаса. Это как бы аргумент в копилку сторонников соглашения лично Биби Нетаньяху бесспорно. Но, видимо, Турция решила, что можно, так сказать, несколько сейчас что-то сделать в Сирии. Тем более тут на прошлой неделе консервативные иранские медиа распространили такую версию, что в Сирии находится несколько десятков тысяч проиранских боевиков, всяких прокси-соединений, и в один прекрасный день, который уже приближается, они могут пойти походом на голландские высоты, аннексированные Израилем, и чей суверенитет над голландскими высотами признан даже США при Трампе один на первом сроке правления Дональда, дядюшки Дональда. Вот. И так, собственно, цель не отбить голландские высоты обратно, а как бы дестабилизировать всю обстановку и заставить Израиль как-то смягчить условия переговоров с Хамас. Но может и отбить, если получится. Все-таки несколько десятков тысяч бойцов – это довольно много. И тогда родилась версия. Вот как я когда увидел в Бильде эту бумагу о том, что Хамас финансирует протесты против Нетаньяху и чуть ли не организует их. У меня возникли смутные сомнения. Да? У Шпака медальон. У кого магнитофон? У Шпака магнитофона посла медальон. Так и здесь. У меня возникло смутное сравнение, что фактически этот текст означает следующее. Что если вы хотите, чтобы с территории Сирии никто не пошел на голландские высоты, свяжитесь, пожалуйста, с Кремлем. Он применит все свое влияние на нынешнее сирийское руководство и Башара Асада. И этого не случится. Но взамен Кремль что-нибудь попросит. Например, в связи с Украиной или с чем-то еще. Видимо, не только я прочел вот таким образом. И Реджеп Тайип Эрдоган принял решение, что неплохо бы, пользуясь сумятицей переходного периода, а также подозрениями, что команды Трампа и Байдена действуют согласованно, чего, в общем, они почти уже на сегодняшний день не скрывают. То есть противоречие между ними диктуется только теми ролями, которые принуждены играть уходящие и приходящие президенты, а эти роли совсем не одинаковые. Один, условно говоря, Клавдий, другой Гамлет, но, так сказать, тексты им известны заранее. С того, с чем они выходят на сцену, потому что Байден заинтересован во многом. Трамп во многом заинтересован из того, что Байден сейчас делает, в том числе и в повышении ставок по Украине. Поскольку чем выше ставки, тем легче Трампу будет их снижать и преподносить это как, собственно, огромное миротворческое достижение. Вот, видимо, Турция решила, что надо было бы зачистить ситуацию до того, как там что-то случилось в обратную сторону в пользу Ирана. Потому что, не дай бог еще, Иран начнет договариваться с США о снятии санкций и возвращении в ядерную сделку. И это, как ни странно, может случиться при Трампе.
Mm-hmm.
И, как нам докладывают разные источники, Али Лагиджани, советник верховного лидера, Айталы Али Хаминеи, прибыл куда-то там, американским, уважаемым американским партнерам, и сказал им, что, конечно, давайте все готово к тому, чтобы вернуться в соглашение, и чтобы Трамп получил Нобелевскую премию мира дважды. Вообще, как Леонид Ильич, надо снять ограничения не только на удары атакам сами по российской территории, но и на количество Нобелевских премий, которые может получить человек в одни руки.
Да, значит, да. А тут все пытаются завершить до какого там, 21-го и так далее.
Ну, опять же, по известному анекдоту о том, как разные нации встречают конец света, значит, до которого осталось 3 дня, англичане сидят в пабе, значит, французы отдыхают с женщинами в постелях, и только в Советском Союзе стоит дым коромыслом, и везде развешаны плакаты «Выполним 5-летку за 3 дня».
Да.
Все хотят многое успеть до 20 января инаугурации Трампа.
Да, все хотят успеть. А что можно успеть по Украине? Потому что самые разные. Но вот Путин сказал, что у него последнее предупреждение, когда были нанесены первые удары американским оружием по территории России. Ну, кстати, территория России ведь и по Конституции, и Крым, и Запорожье, и Донбасс, и так далее, и Херсонская область, это все Россия. Но тут это не считается. Тут нет, не считается. И говорит, вы поймете, какой тут будет ответ.
Да и Курская область, территория России, где находятся украинские войска уже 4 месяца.
Ну, Курская область, да, она еще до всех событий была территория России в 91-м году. Все это территория Российской Федерации. Вот что это за игры...
В порядке либерализации, да, переименовать город Курск. Город Курбск и Курбск, соответственно.
Да, город Курбск и, да, и давай, да. Курск доллара, ну, еще очень хороший будет. Или Курск евро, хотят его назвать в связи с событиями. Но что это такое? К чему это приведет? Вот весь этот вот...
Сейчас...
Это мое последнее предупреждение. А потом будет последнее, самое последнее китайское.
Самое последнее, потом будет крайнее предупреждение.
Крайнее предупреждение, да. Это было крайнее, а
потом
то
уже
будет...
Без... А
Да.
потом будет бескрайнее.
Да.
Но еще до бескрайнего крайнее предупреждение прозвучало сегодня на саммите, кажется, ОДКБ в Казахстане.
Так.
Куда прибыл Владимир
Что
Владимирович.
сказали?
Он там разговаривался. Он сказал, что, во-первых, вы знаете, я это выписал себе на бумажку виртуальную, потому что это не запомнить не... Можно, конечно, запомнить, только смысла нет. А это очень яркий художественный текст. Знаете, я когда изучал причины конфликта в молодости между Фридрихом Ницше и Рихардом Вагнером, я неожиданно понял, что вот Ницше считал себя композитором и хотел, чтобы вся его философия воспринималась как музыка, а Вагнер его обломал критикой своих композиторских талантов Фридриха Ницше. И так потом, собственно, уже в зрелом возрасте Ницше написал казус Вагнера, где сказал, что Вагнер — это не музыка, а философия, которая прячется под видом музыки. А сам его философия — это, наоборот, музыка. Вот то, что говорит Путин, — это музыка. Это воздействие непосредственно на центры восприятия аудио информации. Значит, вот что он сказал. Десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель... Это вот, просто, понимаете, вот что-то эротическое есть в этом предложении. Атакуют цель со скоростью 10 махов. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. На поверхности Солнца, сказал он, температура 5,5-6. Здесь нельзя не вспомнить, конечно, классический анекдот, как Леонид Ильич проводит заседание в ПТРО и говорит: товарищи, давайте ответ американцам, отправившим космонавтов на Луну, отправим наших космонавтов на Солнце. Леонид Ильич, они же там сгорят. Ну, товарищи в Политбюро не дураки сидят, отправим ночью. То есть почти... Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, прямо как Государственная Дума, Собрание Российской Федерации, на элементарные частицы, как атомизированные русские люди в наше время, превращается, по сути, в пыль, сказал Путин. Превращается, по сути, в пыль – это библейский же уровень, ибо в прах ты есть и в прах возвратишься. Ракета поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты, подчеркнул президент, то есть бункеры, бункеры, что имеется в виду. Что там находится на большой глубине. В случае массированного и группового применения данных ракет, здесь невольно возникает ассоциация с вечеринкой Пидидди, то есть нескольких в одном ударе, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия, хотя оружие массового поражения орешник, конечно же, не является. Вот здесь последний, это уже высочайший уровень сакрализации текста, потому что, вот, если вы обратили внимание, Сергей Александрович, Владимир Владимирович Путин вообще по поводу орешника давно уже успокоиться не может и так рад, как не был рад, по-моему, за все 25 лет своего правления. Точно так же рад он, пожалуй, был лишь в день объявления об аннексии Крыма в марте, когда там 17 или 18 марта 2014 года. Здесь потому что он нашел Святой Грааль. Как можно шантажировать мир, но безъядерно, не прибегая именно к формулировкам про ядерное оружие. Потому что мир как рассуждал, что ну, не будет Владимир Владимирович Путин применять ядерное оружие точно, ну, потому что Китай и Индия ему не дадут, они же грозились уже полной изоляцией РФ в таком случае, даже если тактическое ядерное оружие будет применено. Да и как-то дети, внуки, домашние животные, все будут недовольны этим обстоятельством. А здесь, оказывается, есть оружие, которое не ядерное, поэтому к нему претензий быть не может. А пугает мир ничуть не меньше, может запугать мир ничуть не меньше, если не больше. Это орешник. Вот оно. Верное слово найдено, как говорила Лариса Агудалова, бесприданница. Оно же петушиное слово. Найдена формула успеха. Поэтому сейчас он, наконец, грозит, что орешник будет применен непосредственно по центрам принятия решений в Киеве. Да. Скажешь, что он имеет в виду? Я не знаю, что это точное оружие. А если центр принятия решений в голове, например, Владимира Александровича Зеленского, то, так сказать, да, это звучит двусмысленно довольно. Всадник без головы.
Но сами же говорили, что центр принятия решений
в Вашингтоне, находится.
В Вашингтоне находится. Это что такое? Да. Что Киев – это только марионетка?
Да,
ну, здесь, конечно, нацистский режим, но он марионетка.
Марионетка, поэтому центра принятия решений там нет. А по Вашингтону бить не было. Но... В Украине есть какие-то центры принятия внутренних решений, не стратегических, фронтовых, а там сказать, выпить, закусить, там, что-нибудь сказать. Вот по этим центрам решений, принятие решений будут удар. То есть сейчас Путин в полном энтузиазме, что ему удалось всех запугать все. Не безъядерно. Вот главного обвинения с него снято. Это не оружие массового поражения, потому что оно не сказывается, оно не заражает местность, в отличие от ядерного оружия, не ведет к массовым смертям, но зато стирает лагерную пыль, соответственно, непосредственно объект удара. А точность высочайшая. Да? Вот почему... А ведь в чем состоит вообще логика управления пространством и временем со стороны организованной преступной группировки, как правило? Она состоит в создании страха.
Да.
Вот, например, замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который накануне, который в прежние годы, вернее, всячески позиционировал себя как лучший друг Америки, любитель виски, джаза, рока или чего-то еще, уж не помню, чуть ли не рэпа, или рэпером был Сарков, я уже Сарков, Тупак и Шакор любил, пока того не убили, не убил рэпер Пидинти, как гласит одна из базовых версий. Вот, значит, вдруг заявил, что цель наша – довести США до дрожи и оторопи. Все правильно. Фактически налицо Карибский кризис 2024 года, к которому Владимир Владимирович Путин шел сознательно с 2014 года и бессознательно тоже.
Но он хочет его выиграть, в отличие от
да,
жалкого Хрущева, который его проиграл.
Разумеется, конечно. Тут надо вообще переиграть всю Хрущевщину с Крымом, и с чем только не.
Ну вот, да.
Восстановить ГУЛАГ, в общем, все, так сказать, да, все как полагается, раскрутить ленту истории в обратную сторону. Это нормально. Перемотка обратная. Back. I'll be back, как говорил республиканский губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, неудачно поддержавший Камалу Харрис на недавних выборах. Вот. И, соответственно, цель заставить о чем-то Америку договориться с самим собой. И как в какой-то момент понял Владимир Владимирович Путин, единственный способ это обеспечить Карибский кризис, что только напугав Америку смертельно, можно заставить ее вести диалог. Если Америка не напугана смертельно, она отбрыкивается, отпихивается, говорит, а почему это мы должны вести какой-то диалог? А что, зачем нам это? НАТО расширяется само собой, каждая страна принимает решение, вступать или нет. Это сюда, то не эдак, биполярного мира давно нет. Никакой сферы влияния у никакой страны, включая Российскую Федерацию, нет. И, в общем, идите своим чередом, вступайте с миром своим чередом. А тут, когда Америка будет напугана, она будет говорить. И вот оно, дрожь и оторопь. Они приближаются. Собственно, это и логика, как я уже начинал свою мысль и бросил ее на полдороги, чего Путин делать не собирается в диалоге с Америкой, про ОПГ. Как ОПГ действует? Как наберет коммерсанта под крышу? Она должна его напугать. Если он не пугается, то начнет сначала сгорать автомобиль, к которому ОПГ, естественно, не имеет никакого отношения.
Ну, конечно.
А потом, значит, сгорает дача. А потом кто-то побьет двоюродного брата на улице. Но не сильно, не до конца. А так, чтобы было понятно, что будет хуже, но было бы уже немного плохо прямо сейчас. Было понятно, что все серьезно. И тогда, если коммерсант испугался, он идет на диалог с ОПГ, принимая во внимание все ее озабоченности. А если он не идет на диалог с ОПГ, ну, значит, у него он или очень крутой и смелый, или он собирается бежать. Вот все, что мы видим с Карибским кризисом 2024, это чистая проекция этой философии и технологии на современные международные отношения. И Путин, кажется, торжествует. Ему представляется, что он своего добился. Он заставил США вести с собой диалог.
А тут замечательная программа. Алексей в чате, конечно, пользуясь знаменитой программой после шоковой терапии, предлагает модель удары по центрам отрицания решений сначала, удары по центрам гнева решений,
да,
удары по центрам торга решений, удары по центрам депрессии решений, удары по центрам принятия решений. Вот только в такой последовательности. Все это было бы очень вообще забавно, но так, по-простому, скажите мне, Станислав Александрович, Америка-то испугается?
Думаю, что не до конца. Но все-таки переговоры приближаются. Вот назначен уже спецпосланник, 80-летний мощный старик, генерал Кит Келлог, чей план Кита Келлога Фреда Флейтса был опубликован в Wall Street Journal, кажется, или где-то так, в такого типа издании в июне еще прошлого года, кажется, мы это обсуждали. Там говорится
да.
о корейском сценарии, демилитаризованной зоне, все как полагается, и о том, что Украина не вступит в НАТО. Может ли так случиться? Может, потому что Владимир Владимирович Путин должен набрать вестов, чтобы доказать, что он победил. Если будут даны гарантии, что Украина не вступает в НАТО, это победа, конечно, Путин может предъявить это как победу. Формального признания принадлежности украинских регионов к РФ не будет, ну ладно, не будет. Потом могут быть и более тактические, но не менее важные решения. Например, собственно, республиканский истеблишмент и лично президент, трампистский истеблишмент, прошу прощения, и лично президент Джей Ди Венс неоднократно критиковали Украину за гонение на украинскую православную церковь. Можно отменить эти гонения, конечно. Можно аннулировать там и закон, в соответствии с которым эти гонения производятся, и вернуть Киево-Печерскую лавру УПЦ, что вообще было бы очень хорошо, а сами гонения признать ошибкой, что было бы правильно. Ну и так далее. То есть там набирается некий набор факторов, который позволит Путину говорить, что спецоперация Z была не напрасной, и все сработало. Но главная его ставка, конечно, делается на то, что в результате этих договоренностей в 2025 году состоятся выборы президента. Они состоятся так или иначе, потому что дальше тянуть уже невозможно. Другое дело, что они могут, естественно, проходить только в условиях прекращения огня. Пока идут боевые действия высокой интенсивности, выборы проводить физически невозможно. И на этих выборах, как считает Путин, может победить его пророссийский кандидат. Вот это и будет достойным завершением спецоперации Z, и он перестанет окончательно бояться Украины как плацдарма для возможного нападения на РФ и вообще источника угроз, как антироссия. Я думаю, что остальные участники концессии, несмотря на то, что соглашаются с идеей неизбежности выборов, они, может быть, осенью пройдут или как-нибудь еще.
Ну и если будет пророссийский кабинет, он не только может, но он кандидат, но он и обязан будет выиграть, вот, по мнению Владимира Владимировича.
Ну, конечно, потому что все устали от войны, так сказать, ну, как опять же, грузинская модель, о чем мы не раз говорили.
Это грузинская модель, получается.
Да, вполне возможно, что, кстати, можно футболиста какого-нибудь, Анатолия Тимощука, например, выдвинуть в качестве кандидата в президенты Украины.
Вот уж кого не выберут точно совершенно. Вот его точно не выберут.
С тех пор. Так что сейчас же в грузинские президенты выдвигается футболист. Как Квелашвили? Вот я к стыду своему, несмотря на интерес к футболу, забыл я о существовании. Хотя он, кажется, чемпион России в составе Спартака Алании. Вот будущий президент Грузии, за него сейчас будут голосовать.
Интересно. Мне как с Алания, это значит чемпион 95-го года?
Да, 95-го, а потом в Локомотиве играл будущий президент Грузии, а потом даже съездил на год в Манчестер-Сити. Но что-то там не прижился и был...
Но это не Каха Каладзе, нет?
Нет, я думаю, нет. Что логика... Это как Квелашвили, что-то такое. Значит, но, уважаемый футболист, я думаю, что Каки Каладзе предлагали, поскольку он самый популярный в этой команде грузинской.
Да.
Но Каха Каладзе, вот это моя реконструкция, потому что откуда взялась идея футболиста президента? Да? Я что-то сначала должен был предложить Кахе, но Каха, наверное, сказал, что, дорогие друзья, я мэр Тбилиси, я здесь сижу на финансовых потоках и деньги зарабатываю, а вы хотите меня сплавить на церемониальную должность, где... какого-нибудь бюджета на представительские расходы и подаяния от бензина Григорьевича Иванишвили ничего не будет. Нет, мы так не договаривались. И тогда решили взять другого футболиста, почти такого же красивого. Вот, вот, может быть, поскольку Владимир Ильич Путин индуктивист, и он верит в то, что удаются сценарии, которые уже удались в прошлом, особенно у него самого. Он любит, опять же, по Ницше вечное возвращение. То, может быть, действительно для Украины какого-нибудь футболиста пророссийского подберут. Значит, ну, посмотрим. Ну, в общем, базовая ставка на то, что Украина, конечно, должна перейти под контроль Кремля вся целиком, но не путем ее военной оккупации, потому что ни военных, ни экономических ресурсов РФ для этого не хватит. Да и к тому же, как ее контролировать в режиме оккупации. А, конечно, путем все-таки того, что дело, начатое 20 лет назад, когда это все должно было уже случиться по Путину в 2004 году. Вот, пользуясь случаем, скажу, что на канале Белковский выйдет на этой неделе видео под названием «Майдан навсегда». Праздничный выпуск даун-шоу «Время Белковского», посвященный 20-летию Оранжевой революции. Уже тогда, собственно, должен был стать пророссийский Янукович Виктор Федорович кандидатом в президенты. И с тех пор Украина перешла бы, если бы это случилось, под контроль Путина де-факто. Вот то, что не доделали тогда, нужно доделать 20 лет спустя. Все-таки...
Да. Я тоже, раз вы сказали, Станислав Александрович, о том, что представитель, что стоит посмотреть, я скажу, что стоит почитать, что вот уже в бумаге есть журнал «Дилетант», декабрьский номер, который вышел в конце ноября, вот сейчас прямо, и он посвящен своей основной теме Бенито Муссолини. Вот обыкновенному фашисту Бенито Муссолини. Это очень интересный номер. Там много чего хорошего в нем есть. И большая статья, очень большая, о Бенито Муссолини. Чуть меньше статья об отношении с Гитлером. И самое, на мой взгляд, главное и полезное. Ну, чтобы не бегать в книжные магазины, и что там продают, черт его знает. Там эссе, чуть сокращенном виде, эссе Умберто Эко о вечном фашизме. Вот, а тут уже сами признаки его. Запоминайте и приглядывайтесь там, где хотите. Вот где хотите.
Сначала отношения с Гитлером были непростыми, и даже, насколько я помню, Дучер критиковал фюрера за антисемитизм и гонение.
Совершенно верно. Завтра...
Вообще смотрел как-то свысока на Гитлера. Вот я помню их первую встречу в Венеции. В
Но он даже на письмо не ответил сначала.
В отель ДДН, да, а потом как-то все развернулось в обратную сторону, да, немножко, да.
Ну да, когда Гитлер писал ему еще в начале 20-х, что «Дорогой сеньор Муссолини, вот вы мой любимый артист, пришлите вашу фотку с автографом». Вот примерно так он ему писал, на что не получил никакого ответа. Завтра в 18 часов у нас в программе «Дилетанты» будет один из моих любимейших исследователей Германии, нацистской Германии, Борис Хавкин. И он как раз об отношении Гитлера и Муссолини вам все расскажет. Мы уже записали, почему я так уже отвечаю за это. Мы уже записали программу, и завтра она выйдет в 18 часов. Вот, еще у нас есть книга «Камасутра книжника». Вот, это Генниса книжка. Вот, так что тоже, пожалуйста, Александра Генниса читайте. У нас в Shop Dilettant Media вы можете найти его книги и много-много других. Чемпион Кстати, России по футболу. Что?
Извините, недавно министерство, вот когда спрашивают, какими критериями руководствуется Минюст РФ при объявлении очередных иноагентов, то да. Только общий критерий, просто люди, которые не нравятся многоуровневому РФ начальству, но иногда выясняют, что в Минюсте сидят тонкие эстеты и знатоки, потому что Александра Генниса сделали иноагентом ровно в день юбилея Петра Вайля. И это не может быть совпадением.
Да. Какая все-таки тонкость. Ну, может, они развиваются так?
Ну, конечно. Это, я думаю, что мы еще и столкнемся и с другими проявлениями этого.
Потрясающе. Какой это человеческий
сигнал.
Рост.
Да.
Михаил Кавелашвили, чемпион России по футболу 95-го года. Карлсон написал «Спасибо большое». Так что, дорогие друзья, я продолжил здесь, но... Какие-то появляются поливки странные, что будет «Дракон Шварца 18+». Издательство. Правда, пока это не Роскомнадзор назначило, а издательство над этим думают. Вот
ну,
это что?
Поскольку это ведь в советское время так сложилось, что советская детская литература была убежищем от тоталитарной цензуры. Что пишешь как будто детскую книжку, она совершенно не детская, а целиком взрослая. Mm-hmm. Но цензурный требование к ней несколько мягче, поскольку вроде как все это происходит совсем не в актуальной реальности. А сейчас-то вот не только Минюст может Генниса делать иноагентом в день рождения Вейля, а вообще цензоры сильно развелись. Они, так сказать, и...
Народные цензоры еще
да,
их очень много.
Они
да.
понимают, что детская литература никакой не существует, что все она взрослая. А кроме того, опять же, возвращаясь к Фридриху Ницше, его идея о том, что человек на третьей стадии своего развития должен стать ребенком, чтобы осмыслить себя. Вот здесь ни в коем случае. Поэтому, так сказать, и вообще забота о детях у нас прекратная. Поэтому, разумеется, тут на поляну детской литературы не перескочишь, чтобы так...
Ну да.
Это даже страшнее, потому что Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, я здесь призвал бы посмотреть еще раз на YouTube-канале «Белковский» программу «Как умирают дети» несколько месячной давности, где все это подробно обсуждается, что брать человека надо тепленьким, действительно, пока он ребенок, когда на него можно серьезно повлиять и инсталлировать ему в мозги все, что необходимо. Все матобеспечение вам такое, сказать, которое потом не вырубишь топором и ничем не затрешь. А когда человек уже взрослый, бороться с ним гораздо сложнее, потому что если кто-то другой накачал его враждебными идеями, и ненужную совершенно информацию. Поэтому, конечно, детской литературе сейчас придется сложно в этом смысле вдвойне. Но, правда,
Конечно.
можно переписывать, так сказать, и я думаю, что это будет, так сказать, беспрецедентное даже по советским меркам переписывание художественных произведений. И Захар Прилепин перепишет немножечко «Дракона Шварца», где дракон станет словно архиположительным героем, Ланселот отрицательным, ну, а бургомистр как получится. Тем более, понимаете, технологическая революция, в которой мы живем, в чем одна из ее проблем, еще не до конца артикулированных и сформулированных человечеством, потому что она ставит под сомнение аутентичность книги. Если вот когда книгу издают в издательстве, например, там, Библию при Лютере и Меланхтоне, то вот там уже все написано, что есть, правильно? И не вырубишь, вот там не вырубишь ничего топором. А когда книга находится в виртуальном пространстве, она всегда же может что-нибудь поправить в ней. И кажется, что это все та же книга, но она уже не та, что была вчера. То есть аутентичность книги несколько размывается.
Ну да, как у нас бывало с дубляжом в кино, в общем, получалась другая немножко история.
Да, но она получилась один раз немножко другая. А здесь можно хоть как каждую секунду править книжку. При том, что формально это все та же книжка.
Нет, формально у нас мы некоторые фильмы, как, например, фильм Филиппа де Брока «Великолепный», был прекрасный фильм, где вместо полковника Карпова, который там упоминался, это пародия на все боевики была, чудесная совершенно, и с Жан-Полем Бельмондо. И там он был Карпштов, вместо Албании была Альвазия некая, а вместо Татьяны была Диана. А так все вместе было. Там
Да,
немножко
но это все-таки
убрали.
один раз поправил, и все. Тут можно все время править.
А тут можно все время править. Только я вот сейчас задумался о другой книге, которая сейчас преследуется, детская. Это «Чиполлино». Вот как там можно перевернуть все? Вот совершенно. Я не понимаю. Вот неужели сеньор Помидор будет позитивный герой?
Ну,
Я думаю, что мистер Моркоу шпион, вот, и представитель спецслужб будет главный человек. Мистер Моркоу.
Да, ну,
Его как-нибудь по-другому.
Я думаю, что это совершенно несложно все это поменять. Главное, что это будет точно так же называться. Да,
да.
Как сказал классик, леденящая душу картина, Буратино съел Чиполлино. Вот, мне кажется, с этим... И можно вообще пойти путем интеграции и синтеза. Кстати, тут же рождаются новые идеи для Константина Юрьевича Богомолова, чуть было не в связи с, в том числе с Орешником. Тут же, предваряя наше с вами порождение нашей креативной группы Белковского, Бунтмана Белковского, КГББ, хочу заметить, что, кстати, ведь Орешник – это спиртовая настойка типа Боярс. Она тоже весьма популярна в народе,
да.
Что уже породила системообразующий слоган, его придумала тоже наша креативная группа, что в России есть только два союзника – Орешник и Боярс.
Орешник и боярышник. Да.
Следующее поколение, конечно, баллистических ракет будет именно Боярс.
Да.
История такая. Это по мотивам Михаила Афанасьевича Булгакова, двух его бессмертных драматических произведений «Белая гвардия» и «Бег», сделать пьесу и спектакль «Беглая гвардия». Где,
Да.
соответственно, российские релоканты, покинувшие РФ с большими деньгами, скрывающиеся там от агентства по страхованию вкладов и так далее, сидят где-нибудь в Лондоне, а не в Стамбуле совсем даже, и ждут прилета орешника. Что происходит? Что происходит с беглой гвардией, пока они ждут орешник? А в это же время орешник и боярышник подают им прямо на стол. И в какой-то момент становится понятно, что после определенной дозы орешника и боярышника уже никакая баллистическая ракета не страшна.
Ну да, это очень хорошо.
Это же надо давать
Да.
и зрителям. У меня давно была идея, что нужно в театре сделать как в самолете. Первый класс, бизнес-класс, эконом-класс, да, и, соответственно, периодически обносить зрителей едой и напитками разных категорий в зависимости от класса. В партере одни, там, в амфитеатре другие, на балконах третьи, и это будет влиять, безусловно, на восприятие того, что происходит на сцене в лучшем виде.
Ну да, но почему-то в футболе это не работает, когда там же есть VIP-ложи, есть VIP-сектора, VIP-ложи, и там и кормежка разная тоже. Вот, но почему-то в футболе все одно и то же происходит.
Это прямо стихи.
Да.
Вот в футболе ведь тоже бывают вип-ложи. Тоже. Нет, ну как, подождите, побойтесь Бога, Сергей Александрович. За последний месяц сборная или 2 месяца сборная России добилась беспрецедентных успехов, которых не было никогда. Она выиграла, кажется, 3 матча с общим счетом 24-0.
Ну да.
Невиданные и неслыханные.
Ну да, там тогда Бруней был замечательный, Вьетнам был прекрасный, и Сирия.
Сирия, да.
Сирии пришлось побороться, там все-таки только 4-0.
После этого Эрдоган и понял, что пора навести в Сирии порядок, что она так позорно не сливалась.
Но
Федерации в футбол.
Мне как-то, мне жалко Карпина очень. И жалко футболистов, которые, я не знаю, что им делать на поле против второго состава Брунея, совершенно не понимаю.
А причем еще, несмотря на то, что Султан Бруней один из самых богатых людей в мире, но, конечно, в нынешней реальности ему далеко до Илона Маска и Джеффа Безоса, это раньше он был самым богатым, но все равно весьма богатый. Российский футбольный союз полностью оплатил это мероприятие.
Да.
За счет бюджета. Потому что за свой счет даже Бруней отказывался к нам ехать, а это, кажется, был второй состав Брунея.
Да, это второй состав Брунея, и это, конечно, это беда просто. Вот.
Перефразировать Александровича Бродского, можно сказать, если кто был враг, то это был Бруней.
Да, хорошо. Ой, ну что вы, вот что это за фраза? Ну, Евгений Жуков запустил орешник, получив лобешник. Ну, что это такое, в общем? Понятно.
Назвать этот орешник немножко по-своришник, в честь специальной военной операции.
Сворешник, да.
Тем более, сворежник, понимаете, это термин, который обозначает все, что произошло с российской экономикой за минувшие 30 с лишним лет. Как-то все рассварилось. Сворежник.
Ну да, но тут вот
один большой сворежник.
Но тут еще и рубль упал, а нам говорят, что это ничего, потому что все равно зарплату-то получают в рублях, а не в долларах. И падший он, не падший, это все равно, говорит Песков, говорит Силуанов.
Разумеется, кроме того, Владимир Владимирович Путин еще в 2014 году подробно объяснял, что это очень хорошо, потому что расходы бюджета в рублях, и если на 1 доллар экспортных доходов можно получить больше рублей, то легче исполнять бюджет. Ну, это связано, конечно, с санкциями, которые ввели в отношении Газпромбанка и еще 50, кажется, малых и средних банков.
Да.
Его ситуативно резко сократился приток иностранной валюты в РФ. Но действительно бюджету будет легче исполнять свои обязательства, в том числе непомерно выросшие выплаты контрактникам на свой и прочее. А какой психологический эффект воздействия это окажет недорогого россиянина, для которого все-таки валютный курс остается важным элементом? Вот когда он стабилен, тогда да, я согласен, что это все уходит на второй план. И кажется, что следить за соотношением рубля к доллару не нужно. Но, как показывают сложные, тем более переломные моменты истории, как только рубль начинает сильно падать, в недорогих россиянах воскресает генетическая память о лихих 90-х годах, и все начинают беспокоиться все-таки. И вот с этим Владимиру Путину придется иметь дело.
Ну да, сейчас показывают фрагменты из «Симпсонов», когда там представитель России говорит: предлагаю Москву, там доллар, за доллар дают 7 рублей, 8, 16, миллион рублей, и выскакивает. Это было в «Симпсонах», и это ходит сейчас по интернету.
А тут недавно, кстати, посчитали, что сколько денег может Российская Федерация заработать, если сдавать в аренду весь Кремль.
А кому?
Это уже было, кстати, в фильме не в «Симпсонах», но не в мини-пророческом фильме, где Владимир Александрович Зеленский, тогда еще не президент Украины, играл Наполеона Бонапарта. Заходит в Кремль в 2012 году, смотрит там, значит, объекты и говорит: хорошие апартаменты, но дорогие. Сейчас кто-то посчитал, что какие-то специалисты около кремлевские, что 4 миллиарда рублей в день можно брать за Кремль, и тогда уже точно проблем с финансированием спецоперации не будет. А поскольку в Кремле уже практически никто не работает, Владимир Владимирович Путин там появляется редко и символически, этот административный корпус снесли, все переехали на Старую площадь и так далее. Ну, остаются там музеи, но, так сказать, можно наконец перевести и алмазный фонд, и оружейную палату, наконец, на дачи высших государственных деятелей Российской Федерации или олигархов.
Ах, это там, просто ее тоже перевести. А
Да,
что ж
конечно.
тогда будет в Кремле? То есть ни музеев, ни соборов, ничего не
Ну,
будет.
недвижимость будет первоклассная недвижимость, а там уж кто что хочет, тот пусть туда и завозит. 4 миллиарда рублей в день можно продолжать боевые действия в полном объеме. И даже заставить стрелять церквушку и звонить церковь. Ну, такие деньги.
Но для этого починить надо царь колокол.
Нет, ну
Да.
зачем? В нашу эпоху искусственного интеллекта почему нельзя
А.
сделать настоящий царь колокол на базе ИИ?
На базе ИИ. Да, это здорово было бы. А вот мне кажется, что еще у наших начальников очень конкретное мышление. И
Чисто конкретно даже, я бы сказал.
абсолютно чисто конкретное мышление. И если сказано было в пушке вместо масла, то пушки будут именно вместо масла, которого сейчас становится все меньше и меньше, все дороже и дороже, а в пачке уже кое-где 160 граммов вместо 200 прежних и 180 даже, которые были. Вот это что? Это конкретное мышление у них?
Ну, я думаю, что просто еще
Они
поменять.
верят, что пушки будут только при отсутствии масла?
Владимир Путин этого побаивается, кстати, о чем он неоднократно говорил. Вот Советский Союз развалился из-за того, что военные расходы превысили 14% ВВП и стало нечего есть. Это звучит очень оптимистично. Может быть, это подталкивает все-таки к прекращению огня в определенный момент. Потому что вот это полное отсутствие товаров народного потребления в советской экономике тоже впечаталось в ДНК Владимира Владимировича Путина и расценивается им как дестабилизирующий фактор, источник угрозы. Путин вообще по большому счету ничего не угрожает, правильно? Всех своих противников он или посадил, или выпер за пределы страны, всех своих критиков. Режим идеально тоталитарен практически. Но есть еще факторы, которые могут помешать. Вот если народ начнет вспоминать уже не лихие 90-е, а конец беспокойных 80-х, в смысле, так сказать, известного анекдота, как инженер приходит в мясной отдел магазина и робко говорит продавщице: «Простите, пожалуйста, вы не завернете мне немного мяса?» На что продавщица снисходительно отвечает: «Ну, давайте ваше мясо». Вот этого Владимир Владимирович хотел бы точно избежать, да, поэтому тут ему придется как-то ограничить себя заставлять.
А как он сможет это избежать? Механизмы не действуют, что именем революции встать, как говорил Василий
Нет,
Иванович.
ну, рыночные механизмы, в отличие, кстати, от 80-х годов, действуют. И они-то и спасают ситуацию. Если бы их не было, было бы гораздо хуже. Как остановить не войну? Немножечко
А, не, ну
сократить
это
военную
нет,
расходы.
ну это детский сад, это неприемлемо. Вот для
Это
того ли ее
детский
начинали?
сад, кстати. Вот,
Да.
кстати, известная пьеса Вайса «Марат Сад» шла бы в детской редакции сейчас, подцензурной под редакцией Захара Прилепина, но она могла бы называться «Детский десад».
Детский десант, да. Но нет, ну зачем начинали СВО, чтобы ее оканчивать, что ли?
Ну, победоносно. Это же, если, так сказать, Трамп может предложить несколько вариантов, как дать Владимиру Путину полностью объявить о своей победе, как и другим сторонам. При победе танцуют все, как говорил Иван Васильевич Грозный в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
Да. Здесь еще есть, конечно, масса всевозможных чудеснейших вещей, которые продолжаются, продолжаются, продолжаются. Вот до какого предела это может дойти? Гениальные идеи в Думе, запреты, изобретение новых законов, статей закона. Вот сколько это может продолжаться? Сколько угодно? Или
Ну,
есть какой-то ограничитель?
ограничителем является только пребывание Владимира Ильича Путина у власти, и по данным научного центра Курчатовский институт, это может превосходить возраст Вселенной вперед, если.
Да.
Вот когда расширяющаяся Вселенная сменится на сужающуюся, тогда, возможно, Владимир Владимирович Путин подаст в отставку, поскольку он будет считать, что этим сделать ничего невозможно. Но пока этого не случилось, кстати, господин Ковальчук, глава Курчатовского института и самый влиятельный неформальный ученый современной России, заявил, что ракета «Скворечник» сделана благодаря уникальным достижениям РФ в области материаловедения. Потому что только у нас созданы материалы, которые не сгорают, вот написано, на солнце. В огне не горят, в воде не тонут.
Боже
Это
мой.
победа исторического материализма на российской почве. При коммунистах не получилось, а при Путине все удалось.
А это что, правда все? Про солнце, про орешник, про пыль?
Орешник на солнце, да. Ну, а как мы можем это узнать? Дай бог, чтобы вам никогда не пришлось это проверить практически.
Ну да.
Ну,
Удивительно.
Цитату из самого вождя я вам прочитал.
Да.
Прибавить, не
Цитата
прибавить,
изумительная.
Все, дословно, горбатим.
Значит, так оно все и есть. Да. Раз вождь сказал, значит, так оно все и есть. Ну ладно, что ж тут делать. А вот как вот эти добрые друзья всего прогрессивного человечества, американских университетов и Максима Шевченко, которые сегодня бросились в окрестностях Вифлеема убирать рождественские украшения. Вот это что такое вообще все?
А что с ним случилось? Я просто как-то упустил это
Да
из
нет,
виду.
они что-то, я читал на израильском канале, что бросились около Вифлеема, на церковь набросились, потому что она была украшена к Рождеству.
Ну,
Вифлееме, Бейтлами.
это, мне кажется, из той же серии, что, Андерс Беринг Брейвик, который активно и публично поддержал Владимира Владимировича Путина пару недель назад, дав понять, что их объединяет Родион Романович Раскольников с тезисом «Тварь я дрожащая или право имею». Это специальная провокация с целью, чтобы все-таки христиане побольше поддерживали Израиль. И не
А
думали, что...
и это тоже Израиль выдумал, да? Получается.
Мне кажется, кругом одни евреи.
А, ну это
Во всяком
естественно, да.
случае, если прочитать Библию, даже и Новый Завет, то в этом убеждаешься лишний раз. Количество евреев там на квадратный сантиметр просто зашкаливает.
Да. Как вы восприняли, Станислав Александрович Малик спрашивает, вы восприняли слитую запись Бородая о контрактниках как расходном материале для власти? Ну, тут без Бородая, по-моему, понятно.
Да, Бородай уехал в Китай и сказал «Don't die». Неплохое повторение. Тем более, что это был совершенно очевидно. Еще в 14-15 годах, когда Четвертая мировая война только начиналась, была такая популярная теория, что на войну, поскольку отправляются люди психически нестабильные и агрессивные, тем самым происходит очищение российского общества. Условно, хотел человек пойти убить своего соседа или изнасиловать школьницу, а вместо этого отправляется на фронта и там погибает за родину. А все же очищается и становится менее. Тут главное не допустить возвращения такого героя обратно. Самое плохое, если он выживет. И как мне сказал тогда один относительно недалекий, нет, в хорошем смысле, от Кремля недалекий человек, чтобы сказать, на фронтах в Донбассе уже погибло, кажется, 500 фантастов. Писатели-фантасты. А писатели-фантасты — это опасная социальная группа. Потому что они могут дофантазироваться до чего-нибудь совершенно Кремлю не нужно. Лучше, если человек лишен фантазии в этом смысле. Как говорил Владимир Николаевич Войнович про другого известного писателя, я не сомневаюсь, что он написал здесь правду, потому что он абсолютно лишен воображения. Вот люди не лишенные воображения, они всегда источник нестабильности, по крайней мере, потенциальный. Вот именно это Александр Юрьевич Бородай, он, кстати, сын крупного российского философа Юрия Михайловича Бородая. Он, значит, это он и имел в виду, что, так сказать, в общем, все люди, обуреваемые какими-то избыточными страстями и не готовые смириться с реальностью, с удовольствием погибнут на этих фронтах. И это, как говорил другой крупный российский политик, ситуация win-win. Вот. Но Z-военкоры, которые комментировали это в последнее время фразу Александра Юрьевича Бороде, сказали, что, конечно, так оно и есть, потому что на фронтах и должны быть такие люди. Не теплохладные и алчные, которые только за бабло туда отправляются, а люди, которые помрут во имя чего-нибудь идеологического.
Здорово. Так вот это и есть биполярный мир, да?
Да, в одной голове, разумеется. Ну так а зачем? Владимир Владимирович Путин никогда не любил идеологически мотивированных людей. Он любил, когда за деньги или за страх. За страх или за совесть, но совесть в данном случае в этой системе – это деньги.
А я думал, все-таки он стал романтиком. Все-таки идея «Крым наш» и областей, которые вернулись Он же даже как-то, у него же глаза были даже на мокром месте.
Андерса, Беринга, Брейвика, тварь дрожащая или право имею. А кроме того, страх все-таки главный. Надо же напугать всех. А если вот люди не пугаются, как не хотят с тобой договариваться, что ж теперь сделаешь? Вот, поэтому...
Будут переговоры до 20-го? Или
думаю,
после 20-го?
Консультации перманентно идут. После 20-го они перерастут в официальные переговоры. Но поскольку пока что позиции, номинальные позиции сторон диаметрально противоположны, хотя и украинский народ уже 63% выступает за прекращение боевых действий, и больше половины уже выступает за то, что это возможные цены определенных территориальных уступок. Здесь почему-то неожиданно всплывает из небытия полузабытый тезис, что боремся-то за свободу. Не столько за территорию, сколько за свободу. За то, что Украина не была тоталитарной страной. Какой она станет, если план Путина реализуется в полном объеме, независимо от того, каким путем. Военным ли, политическим ли, с футболистом во главе. Вот. И россияне недорогие, оказывается, уже более 50% за прекращение боевых действий. Так что, в общем, так сказать, будет на период переговоров будет временное приостановление огня. Или, как минимум, резкое снижение интенсивности ударов. По крайней мере, такую концепцию излагает уже излагают представители окружения Дональда Трампа и, судя по всему, и Кит Келлок, новоназначенный спецпосланник. Вот. Поэтому, я думаю, дело идет, потому что все тот же тезис об исчерпании ресурсов для продолжения войны мне близко. Конечно, у РФ ресурсов гораздо больше. Сейчас РФ имеет преимущество на фронтах. Но эти ресурсы не безграничны, особенно человеческие. И вместо того, чтобы объявлять новую волну частичной мобилизации, что для Кремля весьма болезненно, возможно, надо пойти на какой-нибудь, на что-нибудь компромиссное, но, впрочем, преподносимое как несомненный и бесспорный успех.
Ну и как можно, позже, и вот когда будет, не будет вчера рано, завтра поздно, вот с этой, с тем, чтобы представить эту остановку войны победой.
И, разумеется, иначе это никак невозможно.
И до исчерпания ресурсов.
Тут все три стороны, а три стороны это РФ, Украина и США, должны представить это как свою победу. Если эта концепция будет найдена, то Бог даст, жертвы разрушения прекратятся.
Ну что ж, посмотрим. Станислав Александрович Белковский был в этом.
Александр Кунфман были с вами и до скорой встречи в нашем...
Да. Всего вам доброго. До свидания.